Всем добрый вечер, друзья. Агитпроп по-живому. Сегодня говорим о той среде, в которой все мы, и вы существуем, о Ютубе. Для этого пригласили ютуб-блогера Стаса Васильева. Стас, добрый вечер. Честно признаюсь, о твоем существовании я узнал не так давно, но люди с разных сторон, в том числе те люди, которые тебя сейчас снимают, говорили: позови Стаса Васильева, позови, есть такой канал, есть о чем с ним поговорить. Он ведет войны в Ютубе, и он хорошо разбирается в том, что же за явление такое блогера у нас. Это теперь же законодатели мод, люди, определяющие бытие и сознание. Без ютуб-каналов, без Николая Соболева, без... не магии, кто там еще?
Да, Дмитрий Масленников, замечательный, я знаю, вы знакомый.
Дмитрий Масленников. Да, я, кстати, соприкоснулся с этой средой тоже. У меня был короткий сеанс общения, оставивший шрамы на моем сердце. Вот, я пытался спорить с этими властителями дум.
Вот за весь час тут столько вопросов о политике, об экономике, о социальной сфере. Ребята, Comedy Club раз и говорит о политике, об экономике. Это развлечение.
Тут
сидит четыре человека, которые не говорят о политике. Мы говорим... Друзья, мы создаем развлекательный контент. Если есть проблемы в социальной сфере, политике, экономике, это чисто не наши проблемы.
Пострадал, был нещадно избитыми в эфире, был представлен как человек замшелых ортодоксальных костных взглядов. Поэтому расскажи все-таки, что же у нас в Ютубе происходит. Но сначала позволь задать тебе такой вопрос. Там вообще не выжить без матершины, то есть вот не материться там нельзя. Там язык такой, да?
Вы меня сразу просто в тупик. Нет, я думаю, можно не материться. Просто главное — клиповый монтаж. Вот это вот самое главное. Можно самому даже не материться в кадре, а вставлять матерные вставки просто. Но я честно говоря, о роли мата не задумывался.
Но ты не пробовал, да, так?
У меня есть много мата, у меня есть и вставки. Я разные форматы пробую. Допустим, когда мы делаем ролик на тему Николая Соболева, я прям пародирую его вот эту вставку каждые 3 секунды, когда ты говоришь одну фразу. Я-то любитель одним дублем записаться, я вообще поговорить люблю. Вот. А я вот иногда, когда его пародирую, делаю какие-то разоблачения его фейков, я прям вставляю... Пошли вот прям, сказал фразу «Всем привет!» и вставка. С вами Стас Васильев, вставка.
В общем, один классик как-то раз сказал.
Все тут в этой истории неплохо заработали путем продажи своей задницы, но вот одно они не предусмотрели. Аудитория оказалась не такой тупой.
А вот ты, Коля, тупой.
Ну, вставка вставкой, но все-таки честное слово, вот я человек непривычный, я не против острого и жесткого русского слова, но блин, не до такой же степени. Иногда такое ощущение, что... людям просто запрещали в подворотне там, или в школе выражаться, и они дорвались до возможности это сделать. Уши вянут, нет? Или теперь так разговаривают все?
Вы меня просто сломали. Первый вопрос. Я ожидал, сейчас вы спросите что-нибудь, а я не знаю, там, что-нибудь из сложных марксистских понятий, я себя выставлю дураком, и вы меня сломали первым вопросом. Я думаю, дело в эмоциональности. С помощью мата легче подчеркнуть эмоциональность, а YouTube люди смотрят именно из-за эмоциональности, из-за эмоциональной отдачи. И ну, с помощью мата как-то легче ее подчеркнуть, просто не все умеют это правильно делать, я, к слову, тоже не умею, у меня есть рубрики, где я матерюсь просто, вот, ну, на самом деле, правда, я ее закрыл.
А если мама увидит?
Мама знает, что если меня разозлили, обманули, ну, допустим, последнее, что со мной случилось, меня обманули на 30 тысяч рублей, вот, я записал об этом ролик по поводу одного магазина, в который ходить не стоит, обматерился на этот магазин. Просто выплеснул эмоциональное какое-то состояние. Это потом уже, посмотрев как раз-таки тот пресловутый эфир с Димой Масленниковым, я подумал, господи, а ведь все, что я делаю, это реально ну, агитация и пропаганда. То есть все, что я говорю, кто-то это принимает на себя. Я после этого, кстати, закрыл рубрику, вот, задумался об этом. Но в целом, мне кажется, дело больше в эмоциональном подтексте, потому что мат... Ну вот мы смотрим YouTube из-за эмоций. Кто бы что ни говорил, некачественный контент, ничего, эмоции. Вот действительно эмоции. Поэтому я думаю, мат их просто подчеркивает, но в целом я должен подумать для того, чтобы дать какой-то там развернутый ответ по этому поводу. Ну, я думаю, это просто нормальное общение. Такой юмор специфический сейчас у всех пошел. Вот. Хотя, в принципе, я сам любитель крепкого словца.
А за пределами вот этого самого Ютуба ты разговариваешь другим языком?
Честно говоря, я вот не знаю, все, я не люблю, вот знаете, говорить вот этим вот блогерским языком, но я на видео совершенно не отличаюсь от себя в жизни. И если честно, я вот мы с вами, допустим, там пару минут поговорили до начала съемки, я вроде совершенно нормальный. Но если кто-нибудь сейчас обманет меня на 30 тысяч рублей, то материться я буду так же, как на видео. Вот. Но не человеку в лицо, конечно же, я не буду оскорблять человека, потому что, ну, я же не гад какой-то, но я выплюсну подобным родом эмоции. Но если вам интересно, как ведут себя остальные ютуберы за кадром, а я общался со многими из них, то для них это работа. Они начинают играть роль, врубают вот эту эмоциональность. Они становятся, во-первых, контркультурщиками, да? Они берут вещь, против которой все и так уже против, и начинают говорить: «Я против этого». И если вы со мной не согласны, то мы с вами враги, вы можете отписаться. Но никто не отписывается, люди наоборот, они уже против этого, да? Ну, допустим, никто же не будет спорить с тем, что, ну, не знаю, там, к примеру, оскорблять женщину, бить женщину нельзя. И вот, ну, записываешь видео, вот в таком-то месте произошел инцидент, он ударил женщину. Нельзя бить женщину. Если вы со мной не согласны, отписывайтесь от моего канала. Да, конечно, все согласны, что нельзя бить женщину, это ненормально. Ни в какой ситуации. Но при этом люди будут думать: вот этот вот блогер озвучивает мои мысли. Следовательно, он такой же умный, как и я. Пожалуй, подпишусь на него, ведь мне надо смотреть умных людей.
Нехитрая логика. Ну, ты хочешь сказать, что вот они за пределами этих своих каналов, больших и малых, они продолжают играть эти роли часто?
Нет, наоборот, за пределами в жизни они вообще другие, не подумают. Они другие. Например, если человек моралфак, к примеру, есть канал. Можно называть название каналов или не будем?
Можно, я их все равно не знаю.
Есть канал «Приятный Ильдар». Собственно, название канала отражает суть. Это приятный молодой человек. Он добрый, он за все хорошее и против всего плохого. Познакомился я с ним, начал общаться лично. Такое необразованное быдло. То есть у меня у самого проблемы с образованием, да, есть. Действительно, я прям не буду спорить. Но он действительно через слово «мат», и он прям ненавидит всех. То есть он ненавидит людей, а его канал — это работа. Он работает на определенную аудиторию, он обозревает украинские телешоу, которые, ну, трешовые. Вот и все. А за пределами Ютуба просто... Да и Николай Соболев, который строит из себя моралфага. То есть вот...
Можно такого расшифровку, что это значит?
Моралфаг — это значит очень высокоморальный человек, больших духовных принципов. Но при этом Коля, он при этом еще очень тупой, объективно говоря. Ну, я серьезно говорю, это факт. С этим глупо спорить, как с тем же, что если я сейчас в окно выйду, я упаду. Это совершенно вот, ну, истина, да? Объективная реальность, я это так называю. И Коля, строя из себя высокоморального человека, может в интервью стороннему человеку рассказать о том, как он меня, извините за выражение, совокуплялся с девушкой, у которой свадьба на следующий день. И для него это совершенно нормально. И у него рушится вот этот вот образ, а я просто чуть-чуть ему помогаю в этом.
А твоя функция в этом зоопарке, заповеднике, что, санитар леса? Ты со всеми с ними воюешь? То есть вот они все гады, получается, так? А кто-нибудь внизу сейчас напишет: он самоутверждается за счет других.
Вы знаете, я просто их ненавижу. Я серьезно, я сам думал, зачем я это делаю. Но, ну, просто как-то, ну, не могу молчать. Но когда человек вот врет прям в открытую, понимаете? Ну, когда вот, ну, просто настолько врет, и я не вижу общественного резонанса, я не вижу общественного негатива по отношению к нему. Я думаю, может быть, люди не замечают. Потом я начинаю обмусоливать, обдумывать все это. И ко мне приходит осознание одного. Я в этом Ютубе, то есть я здесь работаю, я этим живу, я честно вам скажу. То есть для меня это много значит, мне это доставляет удовольствие, сам факт производства видео. Но моя мотивация там на создание видео — это другое, вот если говорить именно о конфликтах. Мне просто вот понятно мотивация его действий, что он делает, почему он делает, я владею больше информацией. И я просто беру и доношу эту информацию до людей, которые ей не владеют, пытаюсь показать. Вот, ну вот и все.
Ну, то есть ты даешь информацию о том, что кто-то просто moral fuck, или кто-то просто
наоборот,
моральный
не
урод.
Fuck. Наоборот, моральный... стоит из себя moral fuck, а на самом деле моральный урод. Ну вот, например, банальный пример, после чего вот я и набрал большое количество подписчиков на канале Max Power. Коля Соболев выпустил видео, когда стало известно о том, что Юра Хованский, там остальные ютуберы рекламируют выборы. Коля Соболев выпустил ролик, в котором просто растоптал их, он их уничтожил. Однако спустя полгода Коля Соболев прорекламировал выборы сам. И никто этого не заметил. Это была нативная реклама парка Горького. Он, кстати, за 10 лет очень преобразился, как говорят.
Я снимаю выпуск в Москве, в удивительном и очень красивом месте парке Горького.
В общем, ребят, мы сейчас приехали в парк Горького.
Именно поэтому мы решили прийти в парк Горького.
Сейчас я нахожусь в парке Северного речного вокзала.
Назад парк выглядел совсем иначе, будто им никто не занимался.
Который за последнее время очень сильно преобразился.
Сейчас же преобразилась и улица, и Москва в целом.
Я просто сделал ролик, и все, на Коля обрушился народный гнев. Меня поддержали остальные блогеры, которые устали от такой, так сказать, ну не то что диктатуры, просто он лицо всего блогерского сообщества, и нас всех воспринимают за подобного рода, как бы, ну, мразей, наверное, вот так вот стоит сказать, беспринципных людей.
Вот то есть вот моральный облик сегодняшнего ютубера, он именно таков.
Наверное, да. Коля Соболев, он флагман сегодняшнего. Если там 2 года назад все говорили о неком Ивангае, Иване Рудском, и блогер ассоциировался с мальчиком, который наполняет рот маршмеллоу, да, там, плюется, там, ну, всякие мерзкие вещи делал, детский, идиотию, откровенную идиотию, да, то сейчас блогер — это человек, который будет говорить абсолютно все, все что угодно, конъюнктурщик обычный, да. Сейчас такой образ блогера, вот, как бы, через 2 года, может быть, будет какой-то другой, может быть, кто-то уже серьезный, да.
А вот каков, мне всегда было интересно, каков срок жизни этого, этой YouTube-звезды, сколько она существует? Вот у меня такое ощущение, что в YouTube настолько все быстротечно, настолько все стремительно меняется, что вот сегодня ты на коне, сегодня ты Ивангай, а завтра ты никто. И завтра новая молодая шпана, которая записывает там непонятные тебе ролики, занимает твое место. Или это не так? Или есть вечные
это
ценности?
Так. Ну, не, ну есть некие вечные, да, люди, которые просто основывают на себе канал, да. Ну вот есть люди, их очень мало, да, но вот они делают какой-то контент из года в год, он становится только лучше, и люди, вне зависимости от того, в каком формате это сделано, они знают, что они посмотрят что-то и получат что-то качественное. Я говорю не о кинематографичном продакшене, не о чем-то таком, а о том, что человек в этом вложил, он старался, он не делал тяп-ляп, да, он делал что-то стоящее. А есть просто формат, то есть формат устаревает, и блогер, который работал в этом формате, но сам по себе как личность и как человек не интересен.
Его смыло.
Все, просто уничтожен сразу. Никому не интересен, никому не нужен. Было модно обозревать веселые ролики, Макс плюс 100-500, звезда номер один, и сам вот представитель Ютуба, самый главный флагман. Сейчас это не модно, всем это надоело. У нас звезда — это так называемый базфид. Да? Базфид — это когда обозревают именно новости. То есть мы можем сейчас с вами устроить базфид, если будем обсуждать, как там у Кристины Агилеры дела. То есть обсуждение жизни знаменитостей. Вот как раз-таки на этом и паразитирует Николай Соболев. Он берет тему, которая сама по себе интересна людям, высказывает мнение из комментариев. Я неоднократно наблюдал, что он находит какую-то тему, вот, которая сейчас высказывается, берет из нее самый популярный комментарий и озвучивает как свое мнение. То есть это уже установленный факт, я сейчас не придумываю, он точь-в-точь повторяет их. Ну и вот все, сейчас это модно.
Если... А вот обращение блогерами внимания на острые социально-политические проблемы, которые нельзя игнорировать. Ну, не знаю, случается пожар в Кемерово, да, происходит какая-то жуткая катастрофа, которую нельзя не заметить. Mm-hmm. Да, и вот это же все обратили на это внимание, потому что слетелись как вороны, да. Это они тоже, что ли, в трендах теперь?
Это тренд. Это, безусловно, тренд, потому что блогеры — это новые... Я их, знаете, как называю? Народом избранные журналисты. Вот недавно Владимир Познер сказал, что блогеры — это не журналисты, они там не оканчивали, да, ничего, они там никто. А я думаю, так как бы Владимир Познер-то окончил, но он вроде иногда такую чушь мелит, что страшно просто смотреть. И я смотрю на... Чем блогер... Я не вижу отличия между блогером и журналистом. Понимаете? То есть что одни гонятся за сенсациями, что другие?
Ну просто блогер, как правило, не выходит из своей студии чаще всего.
Ух, ну как?
Нет?
Большинство журналистов тоже. Они же... Ну, я не очень разбираюсь. Им, может быть, за веществами какими-то нужно выйти, чтобы истории придумать, да?
Ну да, не так давно была история, как журналист, по-моему, сидя на Украине или сидя где-то там далеко от Ближнего Востока, спокойно освещал войну в Сирии.
Вот и такие, они
такие выдумывают. Вещи происходят, но все-таки не часто. А блогер, как я понимаю, все-таки его удел — это вот его 4 стены, и здесь он знает все обо всем. И что в Керчи произошло, и что в Кемерово произошло, и как нам жить, и как детей крестить, и так далее.
Да, да, они просто высказывают какие-то абсолютно очевидные вещи, и по поводу вот этой вот беды в Кемерово, да, они просто взяли слухи из соцсетей. И они не провели никакой работы с этим, даже не попытались связаться с людьми, которые распространяли слухи там о 500-600 погибших, да, и они никак не попытались этого сделать, как-то установить истину, и в итоге просто выдали вот это вот, подали для того, чтобы получить резонанс. YouTube продвигает резонанс, понимаете, если бы я записал на тот момент ролик и сказал бы: ребят, это все ложь, на самом деле в Кемерово погибло 10 тысяч человек, воскрес Сталин, да, как у нас, и расстрелял всех. И в это бы поверили люди, потому что люди тотально отупели с точки зрения проверки информации, да, ну это как вот Солженицынщина, вот это вот все. И просто мне бы люди поверили, я бы получил большой резонанс, меня бы начали цитировать, причем кто-то бы начал писать, типа, охренеть, государство вообще плевать, 10 тысяч погибших. А кто-то бы начал писать, что несет этот придурок, что он вообще говорит. А резонанс я бы получил в любом случае. На меня ссылаются издания, пусть в негативном ключе, пусть они говорят, что я идиот, но они на меня ссылаются. А у нас как YouTube работает? Как обычная гугловская поисковая система. Чем больше сайтов с хорошей репутацией ссылаются на меня, тем лучше, значит, мой как бы, сайт, мой видеоролик, на который ссылаются. И YouTube его активнее продвигает. Резонанс.
То есть это бешено восприимчивая к любым воздействиям среда. Ты бросаешь камень, у тебя круги идут такие, что цунами может произойти.
Да, главное, чтобы камень был побольше, да еще желательно какой-нибудь такой фантастический, да, там, приправленный долей абсурда.
А YouTube уже убил телевизор?
Да нет, ты говоришь, не убил. YouTube тот же телевизор. О чем отличие? Я не вижу отличия. Вы видите отличия?
Ну да, я вижу такие отличия. В телевизорах, по крайней мере, произрастает наш домашний телевизор отсюда и начиняется здешним домашним содержанием. Вот нужно же рассказать людям, что повышение пенсионного возраста – это хорошо. Телевизор тебе расскажет, что это хорошо. А YouTube все-таки с другого какого-то континента к нам пришел. Здесь нет таких очевидных способов воздействовать на содержание. Здесь нет вроде бы как никаких ограничений и правил. И получается, что действительно, вот скажи ты все, что угодно о любом происшествии, и никто тебя никакой ответственности не привлечет, никаких фильтров, ничего.
Ну и СМИ тоже как бы традиционно это не особо привлекают к ответственности, я смотрю.
Ну, тем не менее, какие-то ограничения действуют, а самое главное, что существует роль, которую средства массовой информации, телевизор обязаны играть, они все-таки выполняют там социальную функцию, служат чьим-то интересам, вот, а поскольку эти интересы все чаще идут вразрез не совпадают с интересами широких масс населения, то население обращается к Ютубу, где нет таких ограничений, где каждый правдоруб, где каждый выходит и говорит то, что на самом деле происходит. Я поэтому и спрашиваю, утрачивает ли телевизор доверие? Я потому что все чаще и чаще вижу уже пенсионерок с гаджетами, с планшетами, с аккаунтами в Ютубе, например. Вот недавно я прочитал комментарий от женщины 70 или даже 80 лет, что она разочаровалась, все, меня отписалась от него. У нее собственный Ютуб-канал.
То есть
я подумал,
фейк,
что
да?
Что-то изменилось. Нет, это нельзя. Это не голограмма, это не анимация, это живая пенсионерка. Вот, то есть что-то происходит или нет пока?
Я, честно говоря, об этом слышу уже лет 6. И сам раньше думал, я ходил такой, ребята, скоро вот телевизору все, телевизор это уже... Нет, ничего не меняется. Знаете, честно, я люблю YouTube, я действительно этим живу, но сейчас я скажу то, как действительно считаю. Телевизор качественнее YouTube, там хотя бы есть вот контент, сделанный, как говорится, не ради хайпа, а сделанный, потому что, ну вот как бы и качественно сделанный, с бюджетом, да, то есть это не кадры какие-нибудь, фотографии из Яндекс.Картинок вставить, это слетать там в Африку, пофотографировать, показать, действительно, видео, да, сделать, вот все показать. А на Ютубе нет качественного контента, это рынок, на котором спрос рождает предложение. И я считаю, что он намного хуже, чем телевизор. В телевизоре мы видим какого-то холеного ведущего, диктора с великолепным произношением, и мы его не ассоциируем с собой. Мы понимаем, что это человек, который выполняет свою работу, и у нас нет высокого доверия к нему. Блогер же — это человек, которого мы можем смотреть изо дня в день, и мы его воспринимаем как друга. Я даже к вам пришел, я смотрел кучу выпусков по живому. Последний звонок мной, вот, с которого, в принципе, началось мое знакомство с вашей деятельностью, он пересмотрен мной даже 3 раза, потому что он как-то очень сильно совпадает с моим образованием, да, точнее, с его, можно сказать, практически полным отсутствием. И я вас воспринимаю уже, я пришел, мы первый раз с вами видимся, да, и я все равно вас воспринимаю как какого-то человека, с которым я общаюсь каждый день. Это на подсознательном уровне. И уровень моего доверия к вам, он намного выше, чем уровень доверия к какому-то человеку из телевизора.
Так это, может быть, говорит о том, что доверие к телевизору падает с одной стороны, с другой, извини, в параллельную немного степь уйду, но вот ты говоришь последний звонок, мы реально вот и все, кого ты сейчас видишь за кадром здесь, мы убивались очень долго над фильмом, потратили много сил, времени и энергии, потом, конечно, удивительно было понимать, что ролик записанный вот в 4 стенах, без всякой подготовки, не нужно ничего проезжать, не нужно ни с кем общаться, ничего монтировать. Он вдруг внезапно получает большую аудиторию, чем фильм, как ты говоришь, продакшн, да, над которым трудились, корпели, работали и так далее. Вот этот дисбаланс, конечно, удивляет, он демотивирует, он заставляет человека, ну, искать легких решений. Ну, подумаешь, взял, сказал, хайпанул, там, раз тебе, вот ты, сотни тысяч просмотров, подписчиков.
Там. Это то, над чем я очень долго тоже думал. Я сейчас тоже могу сказать свои соображения по этому поводу, вот только к предыдущей мысли. Уровень доверия мой к вам больше, и также у всех остальных людей именно с блогерами. Если телевизор — это для нас какой-то абстрактный, непонятный синий ящик, в котором какие-то люди, которых мы живем там в жизни не встретим, то блогер — это парень из народа, это человек, который живет с нами, возможно, в соседнем доме. И когда блогера покупает правительство, а покупают прям вот, ну, доказательства, я все продемонстрировал, они неопровержимые. Когда блогера покупает правительство, и они это делают, и сейчас уже активно покупают, то люди им верят намного больше. Люди им действительно верят, а покупают во всем, понимаете? Столько дерьма, сколько нам сейчас вешают блогеры, лучше телевизор смотреть, я так скажу.
А, вот. То есть просто там настолько грязно, что даже телевизор иногда может казаться некой отдушиной.
Если честно, я смотрю сейчас в основном только Netflix. На YouTube у меня есть определенные люди, да, которые меня еще, которым я доверяю. У них выходит ролик, у меня стоит оповещение. Все. Если раньше я смотрел YouTube целыми днями, я видел каких-то творческих, креативных людей, то, углубившись, пообщавшись со многими из них вживую, поняв всю эту подноготную, я их искренне возненавидел, и я смотрю Netflix. Netflix круто.
Какая форма эскапизма, ухода от реальности. Но я вот хотел спросить, может быть, просто от этого общения с блогерами остался вопрос неотвеченный. Я пытался достучаться, объяснить им, что вот, ну, невозможно всей стране переехать в YouTube. Если закрыто где-то производство, если у людей нет работы, то рано или поздно, ну ты не можешь жить исключительно в границах своего канала, рекламировать Lacoste, там, получать деньги от Нивеи или еще от кого-то. Рано или поздно это вот костлявая рука суровой действительности постучится и в твою дверь. Вот. Мне было сказано, что это не их ответственность, им вообще на это наплевать. Вот. Они занимаются тем, что развлекают, а социальными темами, серьезными проблемами пусть занимается кто-нибудь другой. А вот это вот действительно как бы вот позиция ютуберства такая нашего, вот этого ютуб-сословия, что вот вся боль, все настоящие проблемы, не просто там сказать, что правительство ослы, уроды, воры там и так далее, а вот это нас не касается, просто не касается, то, чем живет простой человек, и в особенности человек труда.
Они не видели этой жизни, они ее не знают, и как это сказать-то? Для них это цифры. Любой человек для них — это цифра. Я вам серьезно говорю, на полном серьезе, это не люди, это цифры. Вот нужно позицию какую-то озвучить, чтобы большинство поддержало, они ее озвучат, какой бы она ни была. Ну, как с этим, я читал недавно статью в интернете, не ручаюсь за достоверность, но это окно Авертона, да, что посредством всяких популярных личностей убедить можно в чем угодно. И они будут убеждать. И знаете, самое интересное, что в отличие от многих телевизионных сволочей, делают они это из соображений того, что накормить вот этот вот народ тем самым говном, который они потребляют. Но справедливости ради, YouTube смотрит в основном все-таки незрелые умы. Только сейчас начинают приходить взрослые люди, такие прям, ну, более-менее думающие, которые еще способны как-то критически анализировать информацию. Для них это цифры. Они могут вам рассказать по поводу забастовки шахтеров в каком-нибудь городе, но они не были, да, они не общались с этими шахтерами, не знают. Они дети хорошей жизни вот этих вот, сытые нулевые, им родители накупили оборудование. Я, короче, не знаю никого из блогеров, кто каким-то тяжелым трудом бы зарабатывал хоть когда-то. Ну вот серьезно, не знаю, да, то есть, допустим, может быть, у меня поэтому немножечко другое вот в этом
плане. Страшно далеки они от народа, как сказали бы когда-то.
Ну, они просто дети богатых родителей, по большей части все. Ну, все просто там легко, им не надо было за кусок хлеба условно бороться. Это все им какое-то нереальное. То есть, если ты этого не испытывал, ты не можешь понять. У тебя с детства есть будущее, которое уже будет обеспечено, ты пойдешь в хороший вуз, потому что родители проплатят, и все, да, то есть... Поэтому
я нырнул в твой канал, погрузился в твои войны с другими блогерами. Не магия, я не знал, что такое не магия. Теперь я знаю, что такое не магия. Я посмотрел про Соболева, понял, что ты думаешь по поводу Соболева. Я посмотрел Руслан
Соколовский.
Соколовский, да. И меня поразило вот, что некоторые из этих вот твоих воображаемых или реальных врагов, они... Но это не совсем, это их образ, да, это калька с чего-то подсмотренного. они даже в речи своей, ну вот Руслан особенно меня поразил, они стараются подражать голосу переводчика западных фильмов. Это не оригинальная звуковая дорожка, которую у нас не услышишь в кинотеатре, это то, как фильм переведен.
Каждый раз в США, когда какое-то уголовное дело доходило до Верховного суда, оно начисто разваливалось, потому что в том случае, если в этом самом деле нет физического насилия, то и докопаться там не до чего. Так вот, Стас, ты говоришь в своем ролике...
Но свобода слова твоя заканчивается там, где начинается свобода другого человека.
Звучит максимально логично, и ты, наверное, удивишься, но 2 года назад, да и вот совсем недавно, я так часто повторяю эту фразу в своих роликах, что это было практически в каждом ролике и стало локальным мемом на моем канале. В комментариях залайканные сообщения были про то, что типа: «О, боже, он опять это повторяет».
Дай-ка угадаю, но показывать эти комментарии ты, конечно же, не будешь, да?
С придыханиями, с какими-то вкраплениями нежности неожиданной там и так далее.
Не обращал внимания, честно.
Это настолько, ну вот каждый, кто не ходит в кино каждый день, он обратит на это внимание, потому что это не его манера говорить, там, условного Руслана или кого-то еще. Это манера, которая приобретена после, я уверен, многочасовых там просмотров какого-то контента, не родного, для него еще
он
переводного.
Он занимался озвучкой, поэтому, может быть, это выработалось.
Может быть, но это настолько все выглядит фальшиво. Вот это тоже было предметом нашего обсуждения с ними тогда, с блогерами, когда мы встречались, что я говорю: ребята, а у вас есть что-нибудь свое, настоящее, не скопированное? То есть вот вы не подражаете кому-то, не передрали у кого-то формат, свое, не издевательское, пародийное, а вот свое. И я не сумел найти ничего своего, хотя, может быть, я искал недостаточно. Есть по-настоящему достойные имена в этом YouTube-сегменте?
Да, конечно, есть. Конечно, есть, безусловно.
Самобытные, не подражающие ничему, не косплеющие.
Ну да,
никого.
Вам конкретные имена?
Да, назвать? Почему нет?
Ну,
кого
же,
смотреть?
Наш знакомый, вот Дженни Бэткомедиан.
Базара нет, лучший. Он был здесь, да.
Да, ну, Красный Циник вроде тоже приходил,
был, да.
Так, сложно вот так вот сходу сказать. Я просто могу из техносегмента сказать ребят, которые делают что-то очень крутое.
Да,
есть
интересно.
Ребят в техносегменте, вот из...
Кого смотреть? Кого не смотреть, все. Ясно. Кого смотреть?
Про хай-тек замечательные ребята. Дмитрий Бачило, прекрасный блогер. Ну вот, очень хороший блогер есть Толкаш. Он, кстати, вот тоже разделяет многие идеи, да, вот, то есть он сейчас...
Очень. Это тоже техно, да?
Да, из техно-сегмента. Это вот, ну, вот хорошие ребята. Я не вижу в них какой-то кальки с Запада. То есть абсолютно никакой. Они самобытные, они просто высказывают свои мысли. Но зачастую это просто сухая там объективная информация, да? Вот сейчас вот я наткнулся на хороший исторический канал. Может быть, вы его не знаете. Ёжик Лисичкин. Нашел интересный
Никогда
подход.
Не слышал.
Он очень интересно разбирает историю, в том числе и Советского Союза, на мемах. Современный подход, как бы интересный канал. Да, очень много на самом деле ребят есть одаренных, но я бы вам мог назвать больше имен, большинство из них уже бросили. Когда ты не делаешь конъюнктуру, когда ты делаешь что-то свое, ты не интересен, YouTube тебя не продвигает.
То есть ты не попадаешь на этот поезд?
Нет, ты можешь записать ролик там: ребята, я нашел способ, как там высадиться на Марс с затратами в 10 раз меньше. Всем на тебя насрать. Но если ты выскажешься по поводу шоу Оли Бузовой «Замуж за Бузову», братан, давай вот это мы посмотрим. Я думаю, это специфика YouTube, тут никто не хочет думать, и вы не сможете этих блогеров переубедить, потому что, ну, честно говоря, как бы тот мир, который вы предлагаете, суровая реальность, да, ну...
Он не интересен, от него хочется бежать в YouTube.
Но
рано или поздно этот мир
плане.
Придет. Вот он объявит сейчас военное положение, потом начнет стрелять, потом он начнет увольнять пачкой, потом арестовывать, там бронспойтами с водометами разгонять. Это все равно придет. От этого невозможно спрятаться вот в маленькую уютную. Раньше была ЖЖшечка, теперь ютубочка, я не знаю как.
Ну, не знаю, иногда смотришь какие-то ролики, интервью, да, то же самое, по-живому, вот последний звонок. Ну, депрессия. Вот просто, ну, настоящая депрессия возникает. Ну, не хочется верить, что все это происходит на самом деле. Но потом как-то думаешь, ну, надо, значит, что-то делать. Начинаешь как-то прикидывать, а что я могу. А некоторые люди, я не знаю, либо слишком слабые, чтобы принять действительность, либо слишком сильные, чтобы ее не принимать. То есть могут себе позволить, тут уже не разберешь.
То есть YouTube работает как опиум своеобразный?
Ну, Да, наверное.
То есть ты приходишь, я не хочу этого ничего знать, дайте мне, покажите мне, там, как яйцо разбивают над головой.
Мы бежим от негативных эмоций, а тут вроде что-то интересное, а тут вот замечательный ролик, там, двойник Путина. Знаете, иногда вот хочется какой-то, ты думаешь, я глупею, хочешь развиваться, находишь какой-нибудь ролик, где абсолютную чушь подают под видом какого-то сакрального знания. Отсюда и возникают всякие трансерфинги реальности. Я вот недавно смотрел ролик про двойника Путина, где утверждают, что настоящий Путин умер, и разбивают Путина на 5 квалификаций, кругломордой, квадратномордой, и это очень смешно, и у этого около, там, по-моему, там 1700 или 800 просмотров, но ролик свеженький, пару миллионов наберет.
То есть, наверное, надо порадоваться за этих людей, но не получается. На самом деле, куда это все идет? Когда Бет, Женя Баженов, сидел на твоем месте, мы разговаривали о состоянии Ютуба, он, по-моему, говорил о том, что ему страшно даже не от того, что видно сейчас, а от того, что идет дальше. Потому что появляются каналы детей, где дети там какие-то невообразимые вещи друг на другом вытворяют, где родители сотворяют жуткие вещи с детьми просто ради того, чтобы глотнуть хайпа, для того, чтобы поймать волну, для того, чтобы оказаться в этих самых трендах. И чем это все закончится, говорил он, трудно даже вообразить. И действительно, чем это все закончится-то? Я видел баттл среди школоты, там, 10 лет. Они стоят, кроют друг друга матом, рассказывают о том, кто что делал с мамами. Но это кошмар.
Да, это не самое страшное. Понимаете, Женя, он просто на негатив обращает внимание, он может как с ним бороться. Я предпочитаю думать о позитивном, да, то есть я вам могу рассказать о некоторых позитивных вещах, которые происходят с Ютубом, правда, их почти нет. Вот, а из негативного, нужно удивлять людей, нужно шокировать, да. Если пару лет назад мы смотрели какой-то ролик, и там какая-нибудь там трагедия, там, разбился на мотоцикле, жесть, и типа подборка, да, это набирало просмотры, то сейчас нужно удивлять. И в итоге все заканчивается тем, что начали детей там, недавно канал закрыли, где родители издевались над детьми по-настоящему. То есть они их не били, ничего, за такое сразу блокировка. Они подкидывали, типа, змею, но не настоящую, а резиновую, но как настоящую. Пугали по-всякому, там, издевались
это
и прочее.
Это у нас такой канал?
Нет, это за рубежом был. Как бы на Западе вообще вот недавно самое, что меня поразило, это популярный рэпер. Занимался сексом со своей девушкой в прямом эфире Инстаграма, показывал все с подробностями. Как бы Инстаграм это спустя несколько часов заблокировал. Но они шокируют, понимаете? Ты обычный парень, ты должен... О, Эдвард Билл, сейчас я вам расскажу. Ты должен шокировать аудиторию, ты должен ее эпатировать. Но если кто-то уже совокуплялся с девушкой в прямом эфире...
Это уже не работает.
Уже все. Они скажут, ой, он как этот, но это неинтересно, это уже было. Надо пойти дальше. Вот был Эдвард Билл, знаете, что меня шокировало? Человек по-настоящему подходит на людей по улице, вот докапывается, как настоящий гопник. То есть я сейчас не преувеличиваю, вы можете посмотреть на его канале. Стоит человек, подходит к нему Эдвард Билл, толкает, ты че, черт? А, не, у него эта фраза. «Ти, да?» — вот это вот, может быть, слышали даже. Ну, эта фраза «ти, да?» он хочет сказать, а звучит как «чи, да?», и она уже у детишек в мем превратилась. А докапывается до людей на улице, иногда это заканчивается дракой, иногда еще чем-то. Это жесть. Я не смог смотреть. Я какие-то нарезки где-то в роликах у кого-то видел, они вставляли. Это жесть. Все начали осуждать Эдварда Билла. Я думаю, господи, ну вот где-то блогерское сообщество объединяется. Все начали: «Эдвард Билл, ты идиот», там другой: «Я вызываю тебя на бой». Эдвард Билл записывает ролик. «Я жил очень плохо, у меня не было перспектив, у меня жена, ребенок, мы там умирали с голоду. Я начал делать вот это, канал принес деньги, в итоге я разбогател. На самом деле я нормальный человек, но я это делал от безысходности, чтобы заработать денег». И все сразу такие, Эдвард Билл, сразу все его полюбили. Я думаю, да какая, а если бы он пошел убивать ради денег, чем он там... Ну, потом бы сказал, я это делал ради семьи. Знаете, вот превращают сволочей откровенных в народных героев. Что человек от безысходности вот так вот начал делать. Но сейчас дальше будет еще жестче.
То есть получается, что все-таки есть какая-то доля истины в том, что эти примеры дурные, заразительные примеры, способствуют распространению, ну, в том числе, допустим, подросткового насилия. Вот мы задыхаемся сейчас от этих расстрелов, нападений с ножами, уже избиений у нас.
Я думаю, да. А еще идиоты, в том числе Руслан Соколовский, да, вот про которого мы говорили, а он еще за легализацию оружия очень топит.
Вот этого не хватает сейчас.
Я тоже так считаю, безусловно, надо легализацию оружия, еще заодно легализацию наркотиков.
Наркотиков, да.
Будет вообще хорошо, да. Ну просто. И они все выступают за это. Вот эти вот либертарианцы, вот эти вот любители свободы.
Почему-то, как правило, меня удивляет, это очень субтильные люди, которые в таком мире, вот идеальном с их точки зрения, где можно убить любому любого, ну, если тот не ответит тем же, они сами в этом мире недолго очень просуществуют, по-моему.
Ну да, да. Руслан Соколовский — это вообще великолепный человек, у нас с ним был стрим, и мы рассуждали о том, где, ну, заканчивается свобода слова. То есть он за свободу слова, да, я говорю: Руслан, а если бы я к тебе подошел на улице и сказал: Руслан, смотри, у меня нож, отдай свои деньги. Но я бы тебя не резал при этом, но деньги бы я твои забрал. Это уже слова, за которые можно сажать? Или пока я тебя не пырнул, то есть, ну, пока слова остаются словами, это нормально? Он такой, как-то он там промямлил что-то, а потом выпускает ролик, говорит: ну, вот Стас Васильев, Макс Пауэр, обещал меня с ножа порезать. То есть вот такой вот образ мысли человека. Это вот Михаил Светов, который хочет там педофилией заниматься. Да, это Руслан Соколовский, который выступает за легализацию всего, чего только можно. Но просто идиоты. То есть у них своих мыслей действительно нет. Они не пытаются думать своей головой. Вот у них постоянно шутки про коммунистов. Вот там из разряда: я мыслю, значит, я не коммунист. То есть я так Декарт перефразирую, и смешно шутеечки.
Было бы очень здорово увидеть их здесь, поговорить с ними. Так что можно расценивать наш с тобой разговор не просто как предоставление трибуны мракобесу. Ты же, наверное, по такому разряду проходишь у них, да?
Я у них этот ватник.
Ватник.
Я главный ватник интернета.
Главный ватник интернета, очень приятно. Ну, то есть не только предоставляем тебе трибуну, но и приглашаем их, дорогих наших либертарианцев, занять это место для того, чтобы с честью отстоять свою либертарианскую.
Ежи Сармат, вот если можно. Ежи Сармат — человек, который я бы очень хотел увидеть.
Не знаем, кто это такой. Приглашаем Ежи Сармата сюда, пожалуйста.
Ежи Сармат и Руслан Соколовский — главные люди. Вот я бы хотел прямо увидеть этот диалог. Я просто, ну, честно говоря, я вообще стараюсь, вот на меня навешивают там ярлыки, там, ну, помимо ватника, говорят, коммунист, но я вот постоянно всегда говорю: я кто угодно, только не коммунист. Я вот этого просто стараюсь избегать, а по той причине, что вот как раз-таки недостаток образования. Я понимаю вот идеи, я понимаю, что это по большей части правильно, но я считаю, что если я буду говорить, что я коммунист, и проигрывать в спорах всем, к сожалению, именно в спорах, которые проводятся вживую, из-за недостатка знаний и невозможности получить информацию, я проигрываю. Я не хочу дискредитировать, поэтому я открещиваюсь навсегда, там, пока не будет у меня достаточного подспорья от самого все термина коммунист, там, социалист, но я разделяю вот эти идеи на данный момент.
То, что а что бы так... ты мог, как человек, который... Ты за сколько по времени сумел создать и раскрутить канал?
Смотря какой.
Ну вот и тот, и другой, и третий, по-моему.
Канал, да? О технологиях? Очень долго. Вообще, и я бы не раскрутил, честно говоря, без помощи сторонних людей. Если бы мне там некоторые блогеры популярные, но я как бы не был с ними знаком, это не Блат, ничего. Они меня увидели, посмотрели: нормальный чувак вроде, можно помочь. То есть на самом деле блогеры, они всегда пытаются
репостом
помочь.
Репостом помогли или как?
Вот, ну, допустим, с одним из блогеров, Денис Борисов, он из фитнес-среды, он мне помог, он записал со мной совместное видео, я сам ему написал, он сказал: я вижу, что ты работаешь, а я работал там год выпускал видео два раза в неделю, три раза в неделю, вот, с женой после работы, уставшие записывали. Видео очень посредственное, откровенно говоря, не знаю, кто это вообще мог смотреть. Ну, до 3 или 4 тысяч подписчиков мы дошли. То есть очень тяжело. Прям вообще уже руки опускаются, хочешь бросить. И вот я написал уже, потерял чувство, собственно. Ну, не то, что мне всегда неудобно как-то просить кого-то о чем-то. Написал: Денис, говорю, можешь со мной записать ролик? Он такой: без проблем. Приехал из Украины. Вот, мы с ним, хотя сам белорус, но живет в Украине, жил тогда и сейчас живет. Приехал в Москву, мы записали. Я дошел до 10 тысяч, начал бум-бум-бум бомбить. И потом меня увидел славный Друже Обломов, самый популярный кулинарный блогер России. Прекрасный парень. И он записал видеообращение ко мне с вопросом по поводу выбора ноутбука. Я ему сделал ответ, и там пришла определенная аудитория. Я благодаря славному Друже смог довести канал до 50 уже тысяч подписчиков. Там, да, что кто-то сам приходил от моих роликов. И после этого я, выйдя на доход в 20 тысяч рублей в месяц, 15 даже, я бросил работу, работал здесь на Савеловской, рядом в магазине электроники, бросил работу, начал заниматься целиком блогом, и все, дальше уже как-то все пошло. Вот. Но до того, что сейчас у меня там 700 тысяч подписчиков, 3 года...
Это совокупно говоришь или на
каждом? На основном канале. А. 3 года я выпускал ролики 4-5 в неделю. Сейчас я выпускаю 2 ролика в день. Вот, потому что я уже смог себе позволить мощный компьютер.
Озвереть, по-моему.
Я считаю, что чем больше ты что-то делаешь, тем лучше тебе это получается. Я работаю над собой. Вот хожу как раз-таки вам, кстати, большой комплимент от моего преподавателя по ораторскому мастерству.
А есть и преподаватели специальные, которые да. ютуберов подтягивают?
Не ютуберов, просто вот я сходил в школу, мне понравилась очень преподавательница, мы с ней общались, она говорит, вот, на кого ты хочешь равняться? Я вас показал.
Что-то
говорит,
слишком много комплиментов за один разговор.
Я серьезно говорю, это не лезь. Она сказала, что вы человек, который очень верит в то, что он говорит.
Ну, может быть. Надеюсь, что она не ошибается. Но я все-таки, почему этот вопрос тебе задал, я надеюсь, что те ребята, просто у нас из раза в раз появляются все новые и новые молодые левые ориентации идеологические блогеры, и, конечно, для них остро стоит вопрос, как? Ну, вот как выйти на аудиторию? То есть все корабли толпятся в одной бухте очень тесной и хотят выйти на простор. Вот, конечно, встреча с человеком вроде тебя — это практически рекомендации как. И я понял, что самое важное — искать авторитеты, которые могли бы тебя подтолкнуть, которые могли бы помочь тебе.
Мне кажется, нужно по-другому идти.
Как?
Я считаю, что большинство людей согласны с идеями там, Маркса, да, согласны с идеями коммунизма, пока ты не говоришь, что это идея коммунизма. То есть сами идеи нужно озвучивать. Я, честно говоря, считаю, что вот это, ну, не совсем правильно, да, именно строить блок на том, что, смотрите, у нас вот там левые идеологии и прочее. Я считаю, что агитировать нужно посредством других вещей. Понимаете, вот если мы с вами, там, предположим, случайная ситуация, каким-то образом вы там, ну, к примеру, там, друг моего друга, мы с вами пересеклись в баре, мы напились или даже не напились, у нас начался разговор по душам. Какую бы вещь вы мне умную ни сказали, я все восприму в штыки. Каждый человек, когда он общается с другим, он самый умный, он все знает. Я не буду принимать ничего, какую бы умную вещь вы мне ни сказали, да? Но если я где-то в фильме увидел героя крутого, он самый умный, он самый крутой, и он при этом там коммунист или просто сказал чем-нибудь про Маркса, я найду и я почитаю. Я считаю, что если человек хочет действительно агитировать за какие-то идеи, лучше, чем художественные штуки, вот художественные всякие воздействия нет. И я сейчас понимаю, что на меня это много, во многом отразилось, потому что все, многое о чем из того, что вы рассказываете, да, это мое детство. Допустим, недавно смотрел фильм «Книга-песня» Джек Лондон. «Морской волк». Я такой, блин, моя любимая книга детства. Я всем постоянно рекомендую. Ну, правда, был период, когда я Айн Рэнд рекомендовал.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что вот этот вот пресловутый затасканный термин «ролевая модель» — это необходимая штука?
Я считаю, что вот агитировать действительно за любую идею, ее вложить можно... Вот фильм «Начало», Нолан, он же об этом.
Образ должен быть, да? Образ для подражания. Образец и образ.
Да, Филипп Моррис, как агитировали за курение? Пришли с огромной пачкой денег, говорят, мы хотим, чтобы Брэд Питт в следующем фильме, когда он там совершит какой-то подвиг, вышел и вот так вот смачно закурил сигаретку. Образы. Вот действительно, потому что я был, ну, у меня были очень такие ницшанские идеалы, прям очень эгоистичные. Mm-hmm. А потом я вот «Морской волк» почитал, я такой, подождите, то есть это все-таки, ну, это неправильно всех остальных считать биороботами и мусором, а себя считать лучше всех. Наверное, стоит над этим задуматься, да? Вот. И, собственно говоря, такие вот только вещи. Я не думаю, что можно человеку напрямую что-то объяснить. Хочется. Хочется сказать, ты дебил, ты что делаешь вообще? Хочется сказать, ты что несешь? Да? Русская, какая легализация? А вот фильм бы снять про то, как вот легализовали, и все люди начинают умирать. Еще там с подробностями, с предысторией персонажей, драматически. Люди такие, не, подождите, мы этого не хотим. Потому что люди, им без разницы, историческую работу они читают или выдумку какого-то больного автора. Им главное вот этот вот образ, да?
Правильная мысль, не поспоришь, и снова и снова я возвращаюсь к той идее, которая в разговоре с Женей Баженовым однажды прозвучала, что вот было бы круто вас, раскрученных, успешных блогеров, мобилизовать на создание чего-нибудь в сфере массовой кинематографической пропаганды, чтобы что-нибудь... Ну, фильм сегодня кинопроизводство стоит недорого. Ну да ладно, это мечты, фантазии.
Скромность. Я как бы уже не говорил.
Я не говорю, что вам нужно стать актерами или продюсерами, или режиссерами, но вот инициировать это движение, мне кажется, это вполне по силам сегодня таким ребятам. И все-таки... Еще хотел спросить, что случилось с Немагией? Это вот некоторым кажется, что это разыгрывается специально. Вот эти вот условные, простите мне это слово, срачи, необходимы для того, чтобы набрать популярность и той, и другой стороне конфликтующей. Просто это выгодно всем. Все смотрят, как приятно смотреть, как люди собачатся.
Ох, как весело будет!
Это приятно, наверное. Ну, как бы многие, наверное, разыгрывают. Но я пару случаев знаю. Не могу прямо сейчас конкретно вспомнить. Ну, что-то было, когда люди так, ну, знаете, по договорнику, ну, это выглядит фальшиво, то есть, ну, это видно, что это так по приколу сделано, это серьезно не воспринимается. Нет, ненависть. Мной движет ненависть, презрение к идеалам, которые пропагандируют эти люди. Я считаю, что так неправильно. То есть, не, безусловно, мне как бы хорошо там можно жить и в сегодняшнем обществе. Я очень прекрасно живу, я счастлив. То есть я счастливый человек. Каждый мой день — это счастливейший день. И знаете, я живу сейчас только с одним страхом, что когда-нибудь та жизнь, которая у меня сейчас закончится. Но есть еще один больший страх, да? То есть он где-то в глубине меня. Он еще больше от того, что я буду должен жить в обществе, которое живет по ценностям, которые пропагандируют сегодняшние лидеры мнений. Но мне откровенно говоря, страшно.
То есть, что это за общество будет?
Общество, в котором, ну, все, наверное, перебьют друг друга. Мы с вами будем мило общаться, а потом, просто отвернувшись друг от друга, будем называть друг друга мразями и строить козни, ходить по головам, что-то вот это делать. Ну, как в любом случае при капитализме, это по-другому невозможно. Мы все должны постоянно искать выгоды. Все должны постоянно искать, как вот улучшить свое вот это положение. И ведет все это в никуда, потому что вот это вот... Почему немногие вот лидеры мнения, они сходят прям с ума, да? То есть,
что, серьезно?
Ну, как камикадзе, иди, что, нормальный человек? Почему с ума человек сошел? Потому что все слишком хорошо. Деньги есть. Никакого умственного труда для того, чтобы пересказывать новости из телевизора, не требуется, да? Ну а что еще-то остается? Ты делаешь одну и ту же фигню изо дня в день. Все у тебя хорошо. Ну, можно тебя назвать успешным, все хорошо. Остается только уже вот как бы сходить с ума. Я это на себя ощутил. Я себя постоянно загружаю работой, потому что без работы, без труда я себя не чувствую счастливым. Причем я могу там намного меньше зарабатывать, чем когда я делал меньше работы, я зарабатывал больше. Да, потому что можно так и построить свой рабочий день. Но сейчас мне нравится с 10 до 10 сидеть на студии, выпускать 2-3 ролика в день, просто потому что я постоянно занят, и я ищу там, как-то развиваюсь, ну, просто чувствую себя счастливым.
Вот сейчас злые, завистливые люди, нередко бедные люди, которые тебя слушают и смотрят, скажут, ну вот, блин, уроды, отожрались там, почему бы им не потратиться на какое-нибудь благое дело, не попытаться изменить что-нибудь в жизни? Не популярна такая мысль среди
конечно, популярна.
Лидеров мнений?
Ну, а что, она правильная? То есть, по сути, она правильная. Вообще, я не понимаю, честно, почему люди каких-то таких профессий, как актеры, музыканты, зарабатывают такие деньги. Я считаю, что есть только вот определенные категории людей, которые должны зарабатывать реально огромные деньги. Это ученые, это те, кто двигают нашу планету как-то вперед. Актеры и творческие, и блогеры, там, журналисты, это люди должны быть, которые туда идут по призванию. Они это любят, им есть что сказать, они хотят этим заниматься, они должны идти. Я, честно, шокирован тем, сколько денег приносит создание фильма. Сколько зарабатывают актеры гонорары, да? Сколько зарабатывают блогеры? Я вам могу конкретные цифры.
Я не хочу оскорбить уже не раз помянутого сейчас Николая Соболева, но в том тоже трижды процитированном на эфире он прямо сказал, что я могу, его спросили, это всех интересует, все хотят заглянуть в карман, сколько ты зарабатываешь? Я могу вот нанять тебя, вот всех вас могу. То есть это люди, которые как сыр в масле катаются.
Да. И вы знаете, что меня больше всего убивает? Отсутствие профессиональных навыков. Ну, то есть, ну, гордишься чем-то. Гордись чем-то, чего ни у кого, ну, что в теории как бы не может человек получить. Но тебе повезло просто оказаться там, где ты оказался. Это исключительно везение и отсутствие моральных принципов и каких-то этических норм у тебя. Потому что тебе пофигу. Да, сегодня ты насильника оправдывал. Вы не смотрели, наверное, мой ролик, где я доказал, что два этих полудурка, Николай Соболев начинал с пранков и с розыгрыша, а потом начал поднимать социальные проблемы. Так вот этот идиот добивался освобождения серийного маньяка, потому что где-то в интернете написать, что он невиновен. Люди начали кричать, что он невиновен. В открытом материале были, в открытом доступе были материалы дела. Все было известно. Он не ознакомился. Вот он увидел в интернете, написано в паблике, что он невиновен, Виктор Коэн. Да? У меня ролик называется «Трудно быть богом».
Что мы имеем по факту? Даже на момент записи ролика Ракамакафо уже было чистосердечное признание, после просмотра которого не могло возникнуть никаких сомнений.
Вот срезал кожу, из черепа и ничего не чувствовал.
И даже если его не было в открытом доступе, то в материалах дела с ним можно было ознакомиться в письменном виде.
Там неопровержимые доказательства. Если человек сидит и рассказывает, как он расчленял свою бывшую жену на видеокамеру и дает взятку человеку, который его этот, ну, не судил, который его поймал, опер, да, уполномоченный. Могу напутать, там в ролике все есть, потому что сейчас мы с вами по-живому, да, и, соответственно, все материалы есть. А Соболев его оправдывает и провоцирует на следователя, который отказался от огромной взятки, травлю следователя, потому что говорит, это все ради раскрываемости. Сейчас вот Коля замечательно спровоцировал травлю вместо керченского стрелка, показав другого человека, Владислава Рейха. Но человек тоже травля началась. Да, ему плевать, он готов губить жизни. Коля Соболев готов действительно, ну, губить жизни по-настоящему. Он не признает ошибок. Я могу перечитать фейки Коли Соболева. Допустим, сейчас он обсудил ролик о том, какие все женщины шлюхи. Не видели, да, наверное? Вот.
Нет, я видел, как ты с ним спорил заочно.
Нет, я не спорил. Я показал, что это видео фейк. Что девушки, к которым подходят, причем забавно получилось, одна из девушек, которые подошли, это моя соседка, но она там адекватно сказала, говорит, ну, я бы хотела, чтобы мой парень зарабатывал больше меня, потому что ему будет неудобно со мной тогда находиться. Но те, которые говорили полную чушь, вот некрасивые девушки, да, которые говорили, мой парень должен зарабатывать 1 000 000 рублей, 500 000, это актрисы. И я это доказал. Что девушки, которые сняли этот пранк, одна из них на режиссуре в ВГИКе училась. Я нашел ее ролик, который она сделала скрытым по ссылке. Нашел. И нашел там одну из девушек, которая была в ролике, и она была актрисой. И вот жена сидит, не даст соврать, я потратил на это 5, максимум 10 минут. Он ничего не проверял. Он сделал вывод, что все женщины сейчас продажные, все плохие. А ты сразу, ты смотришь такие ролики, у тебя это в голове откладывается, ты начинаешь к женщинам относиться, типа, вы со мной ради денег. И так оно в итоге и получается, потому что если человек живет с таким убеждением, среда формируется мышлением, да, там, условно говоря. И вот подобными, каждое его видео — это фейк. Вот я не буду сейчас все пересказывать, уже долго уделил этому внимание. Каждое видео Николая Соболева — фейк. Каждое видео, каждая резонансная тема, обсуждаемая популярными блогерами, это фейк.
Я начал вопрос по поводу «Немагии» и бросил. Там тоже так же все?
Я считаю, что обзор «Немагии» на Тинькова был проплачен, и большая часть их обзоров, они на самом деле проплачены, так называемый черный пиар. Те, которые сделаны не ради хайпа, они проплачены. Это определить на самом деле очень легко. Если «Немагия» сделала обзор на широко обсуждаемого сейчас персонажа, например, на «Дневник Хача», который сейчас популярный, это искренне, это по-настоящему. Если не магия, делает обзор на Сергея Мавроди, где еще говорит, что почему-то вот по непонятным причинам только у главного государственного банка есть право печатать деньги, да, у меня аж терминология из головы вылетела, да, эмиссия денег, да, а Мавроди, в отличие от государства, не врет. То есть сразу закладывать. А зачем? Во-первых, почему вы выпустили обзор, в котором вы ничего не сказали? Вы ни к чему не подвели. Единственная мораль заключается в том, что Мавроди, как государство, только честный, а государство врет. И все. Значит, надо вкладывать в МММ. Но это, они художественные формы используют для того, чтобы закладывать эти мысли. И для меня крайне вот, это просто странно. Люди этого не видят. И я на самом деле не хотел лезть на «Немагию». Вот, но потом
уже деваться некуда.
Не, деваться не то, что некуда было. Они решили сами на меня обзор делать, потому что я на них наехал по поводу Кемерово, что они дезинформировали людей. Они начали фотографии моей жены и моей матери, мою мать оскорблять у себя на странице ВКонтакте. Я сказал, ну ладно. И могу сказать, что первая часть про «Немагию» это было лайт. Дальше будет жестче.
А, то есть еще ожидается снова новый заряд.
Еще будет две части, да, они там как бы уже начали затрагивать. На одном из стримов меня просто спросили там по поводу Ленина и Сталина, и я честно сказал, что считаю их, ну, наверное, с высоты моих сегодняшних знаний, которые потом могут измениться, но считаю их величайшими людьми в истории, да. Это вставили, и начались вот эти замечательные песни про то, что смотрите, он восхищается людьми, которые 10 миллионов расстреляли. Да?
Сколько-то съели.
Сколько-то детей съели. Вот. И как, знаете, еще и Сталина тронули. Ну, тут уже как бы все, пиши пропало, да, пацаны.
Скажи, пожалуйста, что со всем этим делать? Вот, чтобы окончательно тебя заклеймили ватником, надо сказать, запретить YouTube. Но это же не выход, да? А как? Ну, вот если так будет продолжаться дальше, то что?
А я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что YouTube и то, что на нем происходит, ну, это лишь следствие. Ну, то есть это... Ну,
тут... Какое бытие, такое и сознание.
Да, да, то, о чем вы говорите постоянно. То есть это надо... Ненавижу эту фразу, потому что это Соболев говорит в каждом ролике, но надо менять всю систему. Извините, просто это слишком тупая фраза.
Создавать правильный, хороший YouTube для хороших людей.
Ну, YouTube для следствия. Ну, менять ну, да. нужно другие
Дополнение
вещи.
Дополнение YouTube. То есть да? YouTube как зеркало, отражает то, что есть снаружи. Так,
нет, есть один способ сделать YouTube прекрасным. Вот прям вот, если мы это делаем, он завтра же становится прекрасным. Это невозможно, невыполнимо, но раз вы спросите. Убираем деньги. Люди, которые работают на Ютубе, вот они могут зарабатывать только с монетизацией роликов, да, то есть это, условно говоря, но у меня это там, ну, 200 тысяч рублей в месяц с двух каналов, с учетом того, что на каждом из них ролик выходит каждый день, я стараюсь. Вот убрать монетизацию, все блогеры будут зарабатывать там, ну, 50-100 тысяч рублей в месяц, с учетом того, что они выпускают по ролику в неделю, все сразу станет хорошо. Почему? Останутся только те, кому интересно заниматься Ютубом, а не зарабатывать бабки на Ютубе.
Забыл, но собирался спросить. Ты та самая камера, которая снимает обзоры Bad Comedian.
Да, ну и именно камера. И вот я помогаю Жене с воплощением его идей.
Ну что, псы, не ожидали?
Я всегда был его большим фанатом. На самом деле, прям очень любил его обзоры. Немножечко ненавидел за то, что выходит редко. И потом мы с ним познакомились через нашего общего знакомого одного. Вот. И для меня большое счастье, что мне как бы повезло, что Женя позволил его помогать ему в съемках. Вот.
То есть все приколы ты видишь первым?
Я все вижу первым, мне это безумно доставляет. Я прям... Вот, ну, это круто.
Как это удержать в себе?
Я держу в себе, стараюсь, потому что это исключительно его идея. И вот некоторые часто спрашивают меня, мол, ты там помогаешь Жене, да, там что-то ты там делаешь, или вы там вместе снимаете. То есть предписывают мне его заслуги. Но хочу сказать, что Женя... вот. Я только снимаю все идеи исключительно его. Вплоть до того, что иногда, когда я начинаю экспериментировать с ракурсами, он говорит, нет, вот я хочу, чтобы было вот так вот. То есть вот прям вот моих заслуг в его обзорах нет, а то мне иногда пытаются предписать, а я себя чувствую какой-то сволочью, которая там, знаете, ну, иногда кто-то делает один, а все там такие, мы вместе, мы там тоже придумывали. Нет, Женя придумывает исключительно все один. Я иногда офигеваю, честно говоря, с его сценариев, как мы снимаем все. Не понимаю иногда вот эти все приколы. Я такой, к чему он это? А потом в обзоре вижу и такой, выкупил. Наконец.
Может быть, имеет смысл или не существует в Ютубе никаких коалиций, как в мире рэп-баттлов там и всего остального? Нет возможности, необходимости создавать какое-то кольцо ресурсов ваднических, ну или, по крайней мере,
есть?
Антилибертарианских?
Есть, есть. Но они сейчас малопопулярные каналы. Если, допустим, знаете, они очень смешно поделились, на самом деле, я сейчас открою для кого-то секрет. Есть каналы вот ватников, а есть каналы, ну, их, наверное, можно охарактеризовать русофобами, да? То есть русофобы — это определенная коалиция каналов, долго буду перечислять, и все не вспомню, они от 10 до 50 тысяч подписчиков. Россия — говно, русские — мы свиньи, мы ленивые, ну, вот эти вот стереотипы, да, ивашки или как там, вот. Все плохо, мы все в говне, а вот красивый Запад, там все очень хорошо, там все великолепно, надо, короче, из рашки валить. И есть ватники, которые их регулярно, ну, разоблачают, то есть приводят контраргументы. Но ватникам их можно назвать весьма условно, потому что аргументы по большей части здравые, и хоть я вот смотрю, допустим, канал очень хороший есть, вот SmileFace, человек, он в маске, он откуда-то издалека, вот, из какого-то города такого, но вот он разбирает каждый день, тоже выпускает ролики, разбирает фейки, которые там про всякие, ну, разные ситуации просто бывают, вот он все разбирает. И есть, происходит такая борьба, просто политические войны, они не особенно интересны. То есть такие каналы, их смотрят определенная категория людей, которые, как говорится, уже в теме, но свежей крови нет, новые люди не приходят.
А обязательно спросят или подумают наши зрители, не впадаешь ли ты таким образом, воюя с этими самыми русофобами, либералами, в грехохранительство? Тебя что же, все устраивает, что в жизни происходит, родного государства?
Меня не устраивает, но я должен быть реалистом, я должен понимать, что именно я могу изменить. И я сейчас понял, что я хочу критиковать и разбирать вот все всех этих лидеров мнений не потому, что у меня, ну, там, нет, ненависть у меня, безусловно, если я не буду врать, я их просто ненавижу. За скудоумие и нежелание разобраться. Знаете, за что больше всего ненавижу? Вот честно скажу. Никто не способен сказать, что он не прав. Вот, ну, вот, вот
а ошибиться. Ты способен?
Способен. Я могу... Я недавно, например, сказал, что... Подмена понятий не может быть неправильной аналогией, потому что понятие не аналогия. Потом меня все обсмеяли, но я начал об этом обдумывать. И понял, что я сказал полную чушь, потому что неправильная аналогия — это и есть подмена понятий. Понятия и аналогии. Ну вот я просто ну, чушь сказал, как бы. Я просто человек. Да? Вопрос позиционирования. Знаете, как я позиционирую себя даже на канале с технологиями? Ребят, я не ментор. Я не лектор. Я пытаюсь разобраться в этом сложном дерьме так же, как и вы, и у меня ничего не получается. Я лажаю, я ошибаюсь, и я сразу... Я считаю, что я не пытаюсь снять с себя ответственность. Если бы можно было не ошибаться, я бы с удовольствием не ошибался. Но я поставил цель. Ребят, я не авторитетный источник, я просто парень, который пытается разобраться. И я могу ошибаться, я буду говорить, где я ошибся именно. Да? Я иногда, вот на меня бывают критические рецензии, и когда они грамотные, я даже сам репост делаю, потому что это правильно. Но, наверное, просто это пример вот этих блогеров, и я хочу быть не похожим на них. Точнее, не хочу быть похожим на них. И я пытаюсь не просто раскритиковать, я уже о них обо всех показал все, что думаю. Сейчас у меня вот начался вот этот, можно сказать, новый сезон. Я пытаюсь донести свои мысли. И вот я считаю, как правильно и как нужно мыслить в тех или иных вещах. И я через призму этих людей пытаюсь их донести, потому что это правильно. Я считаю, что если все ребята, вот, ну, грубо говоря, леваки, да, как вот принято называть, хотят, чтобы была новая кровь, они должны это делать через критику. Вот, допустим, «Вестник Бури», замечательный канал, красиво разобрал Варламова, я прям вообще. Я на него подписался после обзора на Дудя. Я такой, блин, вот это круто. Вот все правильно. Потому что, ну, это популярная тема. Разберите хайпового человека с критикой, аргументированно. К вам придут люди, и они такие, вот он говорит правильно. И они будут прислушиваться к новым мыслям и, возможно, делать выводы. И так будет появляться новая кровь, я так думаю.
Спасибо за совет, отличная идея, надо запомнить. Все, я думаю, записали, сейчас взяли на карандаш.
Да, в агитпропе Варламова бы получше бы разобрали. Потому что я вот, допустим, я бы разобрал, но я не могу, у меня знаний не хватает. Да, вы бы вообще бы очень красиво бы сделали.
Вивисекция называется это.
Ну да, и если, кстати, вот...
Трепанация.
Чтобы было мне именно как зрителю интересно, да, брать какие-нибудь вопросы вот касательно... Вот есть многие вещи, допустим, вот мой любимый довод, с ним я уже разобрался, женщины будут общей при коммунизме, вот это вот. И вот взять прям вот этот вот довод, да, и вот написать его в названии ролика... Общие женщины там при коммунизме и прочее.
Так вот придется разобрать. Опять Николая Соболева показывать с его общими женщинами, которые все общие, поскольку все за деньги.
Круто.
Ни при каком не коммунизме, а вовсе даже наоборот. Да? Уже сейчас общие получаются, да?
Ну да. То же самое. То есть вот брать вот этих вот людей, которые транслируют неправильные мысли, и разбирать их аргументированно. Вот как вот я говорю, мне вот в этом плане больше всех как раз-таки «Вестник Бури» нравится, да? То есть на его канал я наткнулся именно сам по себе, да? Если вот у вас, я, допустим, как и говорил, с последнего звонка начал знакомство, и просто это настолько попадало в то, что я пережил. Ну, то есть я всегда считал себя тупым, честно скажу. А тут я понял, что, ну, может быть, проблема не во мне. У меня всегда была тяга какая-то к знаниям. И я сейчас очень много читаю и пытаюсь разобраться во всех вопросах. Но в школе, ну, как-то очень плохо все было, меня не интриговали. Знаете, вот главная моя проблема в школе была? Я подходил к учителям и говорил, вот вы меня учите сейчас математике, а зачем мне это? Понимаете, я хочу быть менеджером. Я прочитал тогда замечательную книгу Лия Коки «Карьера менеджера», который работал в Форде. Да, он Форд поднял, потом Шевроле поднял просто с нуля. И я... Крайслер. И я подходил к учительнице, говорил, смотрите, вот есть Лия Кока, он крутой, я хочу быть как он, а зачем мне математика? Они не могли ответить. И по физике не могли ответить, да. Это сейчас я теперь вынужден читать замечательные учебники Ландсберга, да, тоже, которые советских времен, потому что все, что было позже, полное. Я вам скажу так, в электронике сейчас, чтобы разобраться, я читаю учебники советских времен, там, которые сейчас вот, Рудольф Сварень, да, поляк, ну, как бы... Сейчас уже республика, но тогда часть Союза была. Вот. Я читаю, и вот единственное, вот действительно ничего лучше не придумали. меня не могли заинтересовать, я не мог разобраться, читаю учебник советского времени, я понимаю, так вот что такое электрон, так вот как все это работает, так вот как устроены литий-ионы и там литий-полимерные аккумуляторы. И это становится понятнее, понимаете? И я понимаю, что, наверное, проблема была не во мне. Но сперва, после последнего звонка, была депрессия. Вот.
Ну, я надеюсь, что мы сейчас за этот час зарядили наших людей хорошей порцией оптимизма. Это вообще редкая сегодня очень штука, оптимизм. Большое спасибо, что ты притащил ее вместе с собой сюда.
Я рад.
И всегда рады увидеть тебя снова, так же, как и тех, кто тебя ненавидит. Мы уже пригласили их, добро пожаловать. Будем рады с вами поспорить или в чем-то согласиться.
Руслан меня звал на детектор лжи. Руслан, я готов прийти, если ты придешь к Константину. И расскажешь о том, как Сталин убивал 10 миллионов лично.
Крутое условие. Руслан, бери всех, приходи, расскажешь, пообщаемся. Спасибо, Стас. Счастливо.
Спасибо.